Значит, смотрите, первым делом, то, что я делаю, я беру дрожжи. Такие дрожжи в Израиле. Можно ими пользоваться сразу, когда мы кладем их в муку. Но я, вы знаете, я всегда все стараюсь проверить и не полагаться на какое-то счастье. Бывают они негодные, бывают они более, понимаете, как это? Поэтому то, что я делаю, я всегда делаю из них опал. Кроме того, все-таки я выросла, видела, как моя мама печет. И в период моей мамы были нормальные дрожжи, и мама всегда только делала опал. Знаете, как делают опару, мы кладем немножко теплой воды. Я кладу сахар, немножко сахара. И потом мои дрожжи. И их. Если есть по ходу какие-то вопросы, пожалуйста. Я это делаю совершенно на автомате, поэтому у меня нет никаких... Значит, одну вещь, которую мы вообще не рассматривали в этот шаббат, мы заканчиваем книгу «Шмот». Поэтому у нас достаточно особый шаббат, так как это, понимаете, это окончание целой книги. И эта книга у нас называется книга «Изгнание и избавление». Так это называет Рамбан. У нас каждая книга имеет добавочное имя по Рамбану. И также мудрецы тоже каждую книгу Туры, у них есть еще какое-то имя, как они это называют. И чтобы Всевышний помог всем евреям, это какой-то часть еврейскому народу в это время, это было период изгнания, что Всевышний помог, что это также было избавление. Избавление, как вы замечаете, в книге Шмот мы не приходим в Израиль, мы остаемся в пустыне. Почему это избавление? И рассматривает Рамбан, что изгнание и избавление это не обязательно, что вы находитесь именно в том месте, где вы должны быть.
Тогда в чем избавление?
Избавление это, значит, я только рассмотрю, как если вы находитесь у себя дома, скажем, люди находятся у себя на родине, но там война, там проблема. Это может быть так же, вы находитесь дома, но вы сердитесь и злитесь на того, кто у вас дома. Вы с ним вы не в мире. Вы в изгнании. Даже если у себя дома. А когда вы находитесь, может быть, на скамейке в саду, это не у вас дома, но вы в очень приятной атмосфере. И тот, кто сидит рядом с вами, вам очень приятно с ним. Вы в какой-то мере на уровне чуть ли не избавления. И поэтому рассматривает Рамбан, мы сделали в нашей недельной, вы оказались в Египте, вышли из Египта, получили Тору, и тогда мы дошли, сделали не очень хороший поступок. Вика, вы спрашиваете, какое количество дрождей? Я обычно беру мало дрождей. Значит, я сейчас буду делать на 2, почти на 3 килограмма. И я беру на 3 килограмма, на секунду я вам скажу точно, килограмм. Мне кажется, 50 грамм. Я пользуюсь 50 грамм дрожжей на 2,5 килограмма муки. Я пользуюсь небольшим количеством дрожжей.
Сколько еще раз?
Я беру на 2,5 килограмма 50 грамм дрожжей. Это против всех правил. По правилам, по-моему, 50 грамм дрожжей на килограмм. Но в момент, когда вы делаете опару, дрожжи уже начинают работать заранее, и это совершенно вам хватает. По правилам, мне кажется, 50 грамм дрожжей это на килограмм. Но я пробовала несколько раз, и у меня получается совершенно нормально. Да, и у нас вот это понятие избавления, это вот это понятие, когда мы доходим до мира сами собой, до мира со всеми вокруг. Да, точно. Покой души, события на... Да, мне спрашивают, можно ли рассматривать считать, что избавление – это покой души, да. Это состояние, когда вы в мире с собой и в мире со всеми вокруг. И куда, да, одну секунду, что мне говорят, что папа пишет? Носили жертвы, да. Все грехи, война, да. Может быть, да, конечно, я думаю, что это тоже такое понятие. И у нас есть понятие, что когда был построен переносный храм, Мишкан, это в какой-то мере было доказательство еврейскому народу и всем, что Всевышний нам простил. А если есть покой в себе, а снаружи люди неспокойные, так если у вас снова тот уровень, зависит на как, насколько у вас покой. Если вы по-настоящему в покое, абсолютно, тогда все вокруг вас совсем не будет вам мешать. И наоборот, вы даже сможете, вот этот покой ваш, он будет просто распространяться вокруг и влиять на других людей. Но не надо никого успокаивать. Просто ваше спокойствие, оно само по себе успокаивает. Когда мы других успокаиваем, это мешает нам обычно и мешает всем вокруг. А вот то, что мы можем реагировать спокойно на все, уравновешенно, это уже само по себе очень успокаивает людей. И людям обычно больше этого не надо. А когда мы их успокаиваем, им это, мне кажется, обычно не очень нравится, и в какой-то мере мы тратим очень много энергии на это. Так у нас вот это понятие, что Всевышний нам просто... Значит, мы... есть такая символика, что во время дарования Торы мы вошли в какой-то мере в брак с Всевышним, скрижали это в какой-то мере документ нашего брака. А когда муж сходит и видит, что мы сделали золотого тельца, он этот документ разрывает, потому что, видите, у нас в какой-то мере отношения не сложились, мы решили сделать золотого тельца. Потом муж находится там еще раз 80 дней, приходят в следующий раз уже скрижалями, вторыми. И тогда нам говорится сразу после этого, возьмите и постройте переносный храм. И переносный храм – это в какой-то мере символика нашей совместной жизни Всевышнего. Наш дом. Значит, это показывает о том, что Всевышний нам простил грех золотого тельца. И это понятие, что первым делом мы должны понять, всегда есть возможность исправления всего. Это, мне кажется, вещь, которую принес в мир еврейский народ. Мы верим, что всегда все исправим. И это совершенно нечеловеческое понятие. Муше постился 3 раза. Значит, меня спрашивают, сколько раз Муше постился? Муше постился 120 дней. Каждые 40 дней, когда он был на горе Синай, как он пишет в книге Дворим, «Лехем ло ахальти, умаем ло шатит». «Воду я не пил, и хлеб я не ел, и воду я не пил». 40 дней подряд. И это было для Муше очень тяжело. Это было психологическое, неописуемое, в какой-то мере такое напряжение. И муж это пишет, как ему было это сложно, когда он это пишет, говорит и пересказывает еврейскому народу.
Почему сложно, если он получал свою энергию из духовных источников от Всевышнего? Должно было быть очень естественно.
Да, но он должен был все время находиться в этом состоянии. Вы знаете, когда мы... Вы понимаете, как это? Когда я нахожусь, и я понимаю, что если мгновение, я подумаю неправильные мысли, мгновение, я где-то сойду на другой уровень, все, я уже это... Я, понимаете, он должен был все время быть в вот этом напряжении, иметь вот этот уровень.
То есть нам это неестественно. Нам это... Мы не можем нам быть на таким... Вот на таком уровне. То есть мы не можем достигнуть такого уровня.
Даже для мужа это было неестественно.
Да. Да. Это было... Он смог дойти до этого предела. Я не знаю, ли вы... Смотрите, врач, с одной стороны, это вещь, которая нам дает много энергии. С другой стороны, обычно потом люди ощущают очень большую усталость. Они тогда ощущают очень большое удовлетворение, а потом это очень сложно. Скажем, врач сейчас спасает... Вот сейчас люди находятся в таком месте, как опасном месте. Они, если прочитать целую книгу Тейлим, 2 раза в шаббат, да. Мне кто-то сказал, что есть такая звуда, прочитать книгу Тейлим 2 раза в шаббат. Это вещь, которая... это не занимает посты, то, что я слышала, это не понятие поста, это понятие, что это такое сгуля. Это может в какой-то мере чем-то помочь. Скажите, пожалуйста, в том Тома 2 написано, что Всевышний прощает и несет наши грехи. А почему есть моменты, когда, например, грех... Там не говорится, что Всевышний, это то, что он несет, там подчеркнуто очень осторожно. Там говорится, что Всевышний... Это меня спрашивают, в Тома 2 написано, что Всевышний несет наши грехи. То, что там имеется в виду, это что пока человек не исправляется, наказание, которое должно было скинуться на этого человека, человек Всевышний это наказание в какой-то мере задерживает. Это называется нусе авон. А когда человек исправляется, он в какой-то мере, понимаете, как это, тогда это грех просто испаряется. Когда человек его берет и исправляет. А пока он его не исправляет, это очень сложная вещь. Потому что должно быть сразу наказание на человека по правилам природы. Я только извиняюсь, моя пара уже еще немножко будет пере... Как сказать? Я извиняюсь, что...
Убежит ваша пара.
Она вообще уже непонятно как. Значит, я сначала кладу 2,5 ложки супа. Потом я кладу мою муку. А пара, пожалуйста, готовим муку, которую не надо просеивать. Все очень культурно. Мы такие особые. Я понимаю, я не знала, в диаспоре есть такое понятие, поэтому я рассказываю вам, почему я это просеиваю.
Это мука в вакуумной упаковке, которую не нужно просеивать.
Я делаю такой поступок, а люди могут не понять, как я себя так подведу. У меня 2 килограмма, вот у меня еще 2 килограмма. Теперь, когда я открываю посеянную, я ее уже должна держать. Я боюсь всех подобных. Сейчас я должна взять сахар. Пара пишет. Масло тоже не любит, вы знаете, что дрожжи не любят масло. Дрожжи, масло и соль, они враги. Я имею в виду дрожжи враги и масло, и соль. И более точно соль и масло их враги.
А яйца разве нет? Яйца тоже?
Да, в какой-то мере, но немножко менее. А эти две вещи, они очень, в какой-то мере, не в хороших отношениях. Это потом мешает им подниматься. Соль мы кладем специально, чтобы... Дрожжи поднимались умеренно. Значит, есть химические составы в тесте, которые они...
Нет, Сава, не очень хорошо вас слышно.
Потому что я бегаю. Извините, потому что я бегаю с места на место.
Так приятно за вами наблюдать. Видите, так что вот такая работает хава, делает халы. Как вообще... Как у вас все, бля, и нога сложена. Так. Все под рукой.
Это должно быть еще лучше. Я сегодня немножко...
Не, все в порядке. Вы что это?
Масло.
Спрашивают 1,5 килограмма... Ой, 1,2 кило. Достаточно?
Да, достаточно. Угу. Я только хочу сделать...
1,2 кило для... Для благословения Банитхава.
Это без благословения. Это только, чтобы можно было делать опрошение.
Без благословения, просто отделить.
Для Сфарадим с килограмм 500. А для нас желательно даже больше, чем килограмм, 2 килограмма 200. Я даже стараюсь делать еще больше, чтобы это было по всем, понимаете, как это мнение. Особенно если мы это делаем... Воды я лью я не отмеряю воду, а я это делаю только по моему ощущению, потому что, как вы знаете, это очень зависит от того, в каком состоянии, насколько есть влага в воздухе, и поэтому сколько мука впитывает. Бывает больше, бывает меньше. Поэтому я не могу сказать, сколько воды. Значит, масло я кладу где-то три четверти стакана на килограмм. Сахар то же самое, соль 1 ложка. Теперь соль, надо его спрятать. Видели, я соль положила в самый низ.
Угу.
Просто это не очень, а то дрожжи...
Еще раз, в каком порядке соль, потом мука, да?
Да.
Мука, потом опара.
Масло тоже можно где-нибудь спрятать. И масло или можно положить его потом, и сахар.
Угу.
Потом я кладу мою опару. У меня еще тесто не такое приятное.
Спрашивают, что лучше? Каждую неделю печь халы без брахи, потому что маленькая семья, или один раз в 3 недели, но с благословением?
Я говорю, что я делаю. Я это делаю тоже по техническим. Я предпочитаю делать. Я говорю, я не знаю, нужно спросить. Я делаю один раз в 3 недели. Это мне тоже, как называется, мне тоже более экономно для времени. И также я тогда отделяю хал. Мы должны не только думать о том, как это делать, мы должны тоже думать так, как нам, как женщине удобнее, понимаете? Угу. Я делаю, потом я беру и замораживаю. У меня обычно каждый раз в пятницу в 3 недели я готовлю что-то на следующие 3 недели. Один раз я жарю лук, другой раз на все 3 недели. Другой раз я делаю лук халы.
И вы замораживаете жареный?
Я замораживаю.
В какие-то емкости или как-то вы выковыриваете замороженный лук? Как порциями?
Да, порциями.
Чтобы потом вынули вот этот мешочек, да. Или в чем это?
У меня маленькие штучки такие. У меня маленькие... Подождите, я сейчас поищу.
Этот урок можно будет прослушать, скорее всего, и он будет в аудиоформате.
Вот емкость лука, видите?
А внутри там что у вас в коробочке? Да, ну а как он выглядит? Там мешочки или что? В чем?
И нет, у меня там, я просто вот такие маленькие емкости готовлю. Ага. Они маленькие. Потом, если вы их понимаете, через 15-20 минут, даже если они совершенно замороженные, это очень удобно вынимать. Только я их процеживаю. Я их беру, процеживаю от масла. У меня есть сито железное. Я беру, жарю, процеживаю через сито, и потом процеженный лук беру и замораживаю. Охлаждаю. Охлаждаю, чтобы он был холодный. И только, понимаете, не горячий. Потом вот кладу в такие емкости.
Рабанит Хава, здесь вопрос. После заморозки тесто очень плохо поднимается. Можете что-то посоветовать?
Нет, я беру и замораживаю уже готовое.
После выпечки?
После выпечки. Потому что если вы не выпекаете сразу, вы не можете говорить на это браха. Если вы замораживаете невыпеченные халы, вы не можете говорить на это браха. Потому что надо, чтобы они были выпечены тоже. Это не только, чтобы они были замешаны.
Да, здесь спрашивают, скажите, пожалуйста, считается ли присутствие во время апрашат хала по Зуму или прямой трансляции Фейсбука, как если бы мы были в одной комнате с теми, кто отделяет? Или обязательно параллельно надо отделять самим?
То, что мы сейчас вместе, даже если бы были в одной комнате, конечно, только тот, кто отделяет, это считается, что он делает митцву. Все остальные только слушать.
И говорят амен.
Да. Поэтому нет большой разницы.
Но вот они же могут сейчас свои тесто придвинуть к экрану и с вами, они ваша могут, брака, их вытянуть, эти халы.
Да, да. Это не объединяется, но это они тоже, если они хотят. Значит, если вы хотите посмотреть, у меня уже есть готовое тесто.
Да, но мы не видим.
Рабанит Хава, может быть, вы немножко отклонить крышку компьютера, и тогда мы вас будем видеть.
Да, вот сейчас мы вас видим.
У меня уже обе руки грязные.
Немножко опустите, чтобы мы тесто видели, а то мы тесто.
Я, может быть, тесто просто вам поднесу.
Ага. Оно у вас обычно очень жидкое, а в этот раз погуще, нет?
Я обычно его всегда делаю очень жидким. Вот, видите?
Да, но сейчас не такое жидкое, мне кажется.
Вау.
Это что? Если вы заметили, это достаточно было быстро.
Да.
Это 2,5, почти 3 килограмма, и видите, оно, я уже его какое-то время уже мешу, понимаешь? Сейчас я уже занимаюсь тем, что я его перемешиваю.
Ванит Хава спрашивает, а как правильно размораживать готовые халы?
Значит, я их беру перед шабатом, сначала вынимаю и кладу просто, чтобы они разморозились. Даже утром я, бывает, часто уже вынимаю из морозилки, чтобы они разморозились. А совсем перед шабатом я их беру и кладу на что-то горячее. Если у вас есть емкость, где вы оставили горячую воду. Понимаете, как это? И тогда они у меня нагреваются, и когда я их подаю, они у меня просто как будто только сейчас испечутся. Когда вы их замораживаете, только если, конечно, заморозка должна быть очень глубокая. А то они потом как будто не свежие. И надо их, конечно, класть в нейлоновые пакеты, чтобы они не получили никакой запах.
Спрашивают, можно ли замесить тесто с вечера, отделить халу, оставить в холодильнике на ночь, а утром выпечь?
Конечно, пожалуйста. Если вам известно, что вы будете печь в этом месте, нет никаких проблем.
В этом же месте, да, это очень важно.
Или вот это же тесто, да. Вот не делить тесто, потому что проблема это его делить.
То есть мы не можем часть теста заморозить и с части сделать халы.
Или вы можете сразу все выпечь. Или сразу все заморозить, все тесто. Но не делить тесто. Или если вы хотите делить, чтобы в каждом было достаточно, понимаете, количество делений хал.
2,25 для ашкеназа.
Да, да, я сделаю даже еще немножко больше. Угу. Вы видите, какое количество теста у меня? Может быть, я даже сделаю здесь пирожки.
Но главное сегодня и главное на одной кухне. И неважно что. Главное использовать все тесто и...
Да. Печкой, не варкой. Значит, если это буду брать все и буду все жарить в глубоком масле, это будет проблема.
Угу. Спрашивают, есть мнение, что говорить слово «Амен» нужно только на браху. Можно ли говорить слово «Амен», если желают добра лично человеку?
Да, можно. Хотя «Амен» – это очень сильное слово. Мы, по-моему, говорили. Об этом его гематрия 91, это гематрия ангела. Это у нас очень высокий уровень. Тогда, пожалуйста, Ита, я вас не слышу и не вижу.
Я просто пошла на свою кухню. Я думаю, что лучше я закрою.
На кухне выглядит лучше.
Тут просьба, пишут, что вас не видно, если вы можете чуть-чуть повернуть компьютер по направлению.
Сейчас, мне кажется, видно.
Да, я понимаю, что Рабанит Хава руки в тесте, и компьютер тяжело двигать.
Да, поэтому я стараюсь наклониться. Ой, я вижу, что у меня также мука.
Спрашивают, где вы храните 3 недели халы?
В морозилке. У меня есть очень хорошая морозилка.
Не та, что за вами.
И также за мной. Но у меня есть еще одна морозилка. Если мне надо что-то, скажем, сейчас перед Пурвом, я обычно ее открываю несколько раз в году. Я не все время ей пользуюсь, она мне не все время нужна. Но я ее открываю обычно перед Пуримом, и я ее открываю обычно перед Шавуот. Перед Песохом, конечно, тоже.
А за сколько дней, за какое время до Песоха у вас кошерная кухня?
Обычно я стараюсь неделю.
А, неделя?
Да, я стараюсь, я стараюсь 2 дня до Песоха спечь все, что мне надо на весь Песах.
Спечь вы делаете? Печете?
Я пеку.
А как вы духовки?
А что с духовкой? У меня есть особая духовка на Песах. Да, у меня есть такое богатство. Я согласна, что это великое богатство.
Вопрос. Коллеги, начала читать.
Не-не, пожалуйста.
Если я делаю халы из разного вида теста, можно ли их объединять для отделения халы и как?
Можно их объединять только в случае, если эти 2 теста вам совсем не мешают, если они будут перемешаны. Скажем, слоеное тесто и песочное тесто никто не объединяет. Так вы их не можете объединить. А если, скажем, это такие, это дрожжевое тесто, но оно одно там, я не знаю, с большим маслом, другое меньше масла, и вам не мешает, что они будут объединены, вам не мешает, что они будут смешаны, тогда можно. А если мешает, тогда нельзя.
А если мы их потом ровненько отделим один от другого, это значит, что нам мешало? То есть можно...
Да, я думаю, что да.
То есть если мы должны и после этого отделять неровно, показывая, что нам это не мешало?
Надо это, чтобы оно... Рассматривать, что нам не мешает, что эти теста... Даже если вы ровно отделяете, то вам нужно другие количества. Потому что эти сорта теста, они не мешают вам, чтобы они были объединены. Это считается как одна масса. А то это разные массы.
Тут написано разные виды муки, но я так понимаю, что это для каждой хозяйки по-разному. Да, это как индивидуально. Мешает ли вам лично или нет?
Да. Скажем, я часто беру цельную муку, я сейчас как раз этого не сделала. И даже муку из других совершенно там, из ржи или что-то другое. И я из них делаю отдельные тесто. И потом я это беру и плету вместе. И когда вы режете, у вас получается такое что-то вроде ша.
Красиво.
И тогда это можно, потому что, понимаете, это у меня 2 сорта теста, и мне не мешает, чтобы они объединились. А с другой стороны, я тоже должна каждый раз продумать, может быть, не мешает, потому что я хочу, чтобы именно это были разные цвета. Понимаете, как это?
Понимаем.
Так, я только извиняюсь, я сейчас вымою руки. Видите, что у меня выглядит?
Это очень здорово.
удивительно, вот как Рабанитхава все успевает, да, вот.
Да.
Удивительно.
Не могу оторваться от экрана, надо пойти.
Да, я тоже сейчас. Мы сегодня забыли купить халы, я уже была в магазине, и мы забыли купить халы. Сейчас я думаю, вот все, сейчас я замешу тесто.
А есть муки достаточно?
Да, да.
А мы купили халы, представляете, какая неудача.
У меня, правда, темная, это мале. Не знаю, получится у меня или нет.
Надо, наверное, больше воды. Получится,
получится. Да, для мале нужно
больше воды. Для Алексея получится.
Да, я так и делала, когда у меня семья все-таки более израильтяне, и они кемах мале немножко менее воспринимают. Галит, вас спрашивают тоже, как вы все успеваете?
Я-то чего? У меня все, вообще дети большие, все хорошо. И...
Я сейчас только буду отделять. И чтобы, значит, я только объясню, что такое халат, халайк, почему это, значит, как это также связано. У нас, как, значит, как вы знаете, это в какой-то мере, афрашат халя, это в какой-то мере восстановление мира, как перандзен, как это было до греха. Может быть, мы говорили об этом уже много раз. До греха у нас было дерево познания зла и добра. Это было дерево. И на нем росли плоды, которые в какой-то мере это что-то вроде, что-то вроде халы, что-то вроде хлеба. А после греха, когда смешалось зло и добро, Всевышний наказал мир тем... меня спрашивают, можно ли отделить от муки кусмина? Да, конечно, можно... муки кусмина тоже. У нас есть 5 сортов злаков. Пшеница, ячмень, рожь, как это называется, овес. Это у нас 5 сортов, которых мы берем и отделяем. От всего остального невозможно. От риса, рисовой муки или какие-то другие. Полба, да. Спасибо, большое спасибо. От этого мы отделяем. Да, кусмин и хита, пожалуйста. Так у нас... А после греха то, что Всевышний сделал, это взял вот этот плод, разделил на малюсенькие кусочки, смешал это с мусором, обмотал. Или это мусором, и это тоже называется пшеница. И надо сейчас нам каждый раз это взять, извлекать. Понимаете, это всего мусора, это маленькое зернышко, его потом раздроблять и снова из него делать тесто. Видите, у меня уже сейчас еще раз есть вот этот плод, который надо было. И поэтому, когда мы это делаем, мы в какой-то мере восстанавливаем то, что было сделано неправильно. И по секрету, одно из объяснений, почему это женщина, потому что мы в этом были достаточно серьезно завлечены. Поэтому мы этим в какой-то мере это берем и исправляем. Еще одна вещь халы – это понятие объединения. Значит, у нас в мире есть две вещи. У нас есть одно понятие – это из неправильного извлечь неправильно. Из правильного, извините, извлечь неправильное. А потом все правильное объединить вместе. И халя – это вот это понятие объединения. Но это объединение должно быть только после того, как мы взяли все неправильно и отняли. Потому что если это неправильно объединять мусор и еду все вместе, но после того, как мы взяли и просеяли, у нас уже есть только то, что надо, мы тогда должны это все взять и объединить. И вот это символика объединения семьи, объединения людей. Это символика халя. Потому что, вы знаете, когда эта мука, вы на нее дуете, она просто разлетается. Когда вы взяли и влили воду, все, у вас уже комок. Делается в Торе, какую чуву говорится, что сделала Хава, не слышала. Про Адама говорится, про Хаву не совсем. Но тоже она в какой-то мере есть. Я видела косвенно, что рассматривается, что Хава тоже. Но открытым текстом это не говорится. Но говорится, что ее мицвот, то, что мы, женщины, должны делать, они в какой-то мере исправления. Это ей дано для того, чтобы мы могли исправить вот это неправильное ощущение и качество, которое в нас нашли. Потому что мы все потомки Хавы, поэтому у нас есть у всех вот это желание вести себя так неправильно, как она. Вести себя так, как это привело, конечно, к неправильным следствиям. А когда мы берем и это делаем, это в какой-то мере исправляет в нас, исправляет во всем мире. Так я только сейчас возьму, видите, я вымыла руку. Сейчас я буду отделять халу, и вот отделение халы это в какой-то мере мы сейчас имеем в виду, что Всевышний взял и помог, что весь мир был, все правильное в мире объединилось. Меня спрашивают, как можно печь халы без дрожжей? Конечно, можно. Первое дело, можно сделать заказ. У меня только нет закваски, когда у меня жил мой отец, я пробовала делать закваску. Я тогда делала какой-то более здоровый халы. Понимаете, как это? Еще одна вещь, вы можете замесить тесто и, скажем, и сделать этого как мацу. Или сделать из этого лепешки. Да, это тоже вы спрашиваете, без всего, да, конечно, можно.
А усложняют. Можете без дрожжей, да. А можете без всего. Да.
Можно. Нет, без всего совсем невозможно.
Но без муки, без муки.
Невозможно потерять халы. А как вы можете делать что-то блинов, какие, ну не совсем блины. Понимаете, как это? Взять тесто очень тонко, воду с мукой. Надо ее очень хорошо перемешать, для того, чтобы глютен там растворился. Дать этому постоять, там минимум полчаса. Потом брать и раскатывать очень тонко тесто. И его или печь, или жарить на очень малом мясе. И тогда у вас тоже получается, что такие вроде мацо.
Как крекеры.
Да. Только желательно, чтобы они остались все-таки немножко мягкие. Потому что если они слишком сухие, это будет проблема. Но для отделения халы нет проблем. Для потом благословения на это будет вопрос, это мазунот или амути.
А если это хрустящее, да?
Да, если слишком хрустящее. Но для отделения халы нет проблем. Все равно также от теста мазунот вы все равно должны отделять халы.
То есть, если это хрустящее, это хлеб, если это не хрустящее, мезонот?
Наоборот.
Наоборот. Если
не хрустящее, да.
А как же мацот? Они же хрустящие.
Да, так вы знаете, что с фарадием. В течение всего года говорят на мацу мезонот.
Да.
Это такая большая реальность. Стоп, я не вхожу, это законы мезонот и амути. Мы не печем мацу, как у тайманим. Значит, меня спрашивают, почему мы не печем мацу, как у тайманим? Мягкую. Да. А это просто потому, что мы очень боимся. Мягкую мацу невозможно хранить очень долго. Ее надо печь каждый раз. Потому что она потом начинает
плесневеть.
А так как мы очень боимся, что если мы и возьмем и спечем такую мацу, надо ее печь очень близко к Песоху, мы просто не сможем. У нас там будет, может быть, где-то капелька воды или что-то. Потому что мы не сможем такое хранить 7 дней. Нам будет это делать в середине Песоха. До Песоха в хамец, если там что-то было не совсем правильно, оно аннулируется в 1,60. А в Песах это не аннулируется в 1,60, и поэтому мы просто боимся, что мы не выдержим, и это будет просто хамец. Поэтому предпочитаем это делать все заранее.
Рабанит Хава, когда имена говорить?
Можно сейчас. Так я сделаю афрашат халя, и тогда мы знаете что, я просто думаю, может быть, мы скажем сейчас имена. Пожалуйста, скажите мне.
Да, есть у нас, помните вы, когда у нас были в Хайфе, я вам рассказала про жительницу нашей Хайфы, у которой умерла мама от короны, и остались две сестры в Харькове. Да. И они сейчас в Харькове, и одна из них 30-летняя женщина, которая по развитию умственному как двухлетняя.
Да, вы мне сказали тогда.
И там вторая сестра вот не может с ней вместе ничего оттуда уехать, и они сейчас в Харькове. И я хочу в первую очередь, чтобы все женщины сегодня помолились за них, потому что это страшная ситуация, мы жутко переживаем. Это Наталья бат Ирина и Маргарита бат Ирина.
Значит, для Ацлаха, Наталья бат Ирина. И
да. Наталья бат Ирина и Маргарита.
Маргарита бат Ирина. Здоровье для Моше бен Рахель. Чтобы из Раташем все было благополучно, и что доехал благополучно Геннадий бен Фира. И чтобы было все благополучно, и он хорошо доехал. Это Леня бен Зоя Шейна Фейга. Значит, я только не знаю, может быть, они уже доехали благополучно, меня только просили за них молиться, я не знаю, понимаете, как они доехали или нет. Если это Илюйна Шаматек, это Авраам, это, значит, мне что-то сказали, я не знаю, это для Илюйна Шама или для Рифуа Шлема.
Пишите, пожалуйста.
Ольга бат Ада, Ольга бен Ада, Виктория бат Оксана. Амен, чтобы они вышли с миром и очень хорошо. Здоровье Рахель Батаму. Рифуа Шлема. Рифуа Шлема Алиефим Хаим Бен Хаманина. Только тут еще было написано мне что-то с именем отца, и я только не знаю это. Вы понимаете, как это? Я не знаю.
Ой, здесь так много имен, что...
Что значит, это будет, что все евреи в мире, люди доехали благополучно. Может,
у нас есть слушательницы с Украины. Напишите ваши имена ваших семей нам.
Хорошо, что я буду делать? Это будет, мы думаем за все. Давид, извините, Давид Авив бен Ходая. Ицхак бен Ора. Анатолий бен Мария. Ицхак бен Ора. Шашем Язор всем Аром бен...
Я просто не вижу... Мы не успеваем, здесь так
Ольга,
много.
Да, Каля, Ольга бат Елена, Наталья бат Ольга, Елена бат Эсфир, Оля бат Зоя. Я, знаете, если я кого-то не вижу, просто вы прыгают, я тогда просто не могу заметить. Значит, я сейчас отделяю халу после отделения и говорю благословение. После этого каждый может молиться за все, что мы хотим.
Боника, можно попросить за мою дочку, которая завтра не бат-мицвы, нет, а 18-летие. Батя Элка Бат-Галит.
Батя Элка Бат-Галит.
Да,
что было. Амин.
Амин. Дорогие друзья, звук есть, это просто была молитва личная, поэтому мы, было такое время для личной молитвы.
Только, может быть, да, извините, я только закончу про мешкан, да. Я только начала, не вообще о нем не закончила. Значит, когда... Ой, извините, я сейчас ищу. И то, что у нас говорится, что когда мы взяли и построили мешкан, у нас... В это время, как так меня видно хорошо?
Да.
Значит, когда мы взяли и построили мешкан, у нас мы восстановились на уровень, который мы были до золотого тельца. И во время дарования Торы у нас на горе был полыхал огонь и было также облако. А когда был построен мешкан, этим заканчивается наша книга. Над мешканом в течение дня все время был столб огня. Извините, все время было облако. А вечером, ночью мы все время видели столб огня над мешканом. Значит, то же самое, что было. Вот это ощущение связи между нами и Всевышним, проявление связи между нами и Всевышним во время дарования Торы мгновенно, это было потом в течение всего нашего периода в пустыне. Этим заканчивается книга Шмот каждый день и каждую ночь. Это такая стабильность. Значит, меня спрашивают, что я делаю с халой. Это зависит, сколько у меня есть времени. Если у меня есть коробка, видите, вот она. Если у меня есть как они называются, консервов баночка, я туда беру всякие вещи, которые могут гореть, кладу туда халу и это поджигаю. А то, что остается, я кладу в несколько новых пакетов и выкидываю.
Можно выбросить просто в мусор
два пакета? Да. Потому что это вещь... Когда теоретически был храм, мы это давали, должны были дать священнику. В наше время мы не можем это дать священнику, никакой священник это не может есть. Можно сжечь на газе? Я просто, извините, я такая немножко... не хочу потом мыть мой газ так, плиту так хорошо. Поэтому я беру и кладу это во что-то. Понимаете, как это? Когда это горит в этой баночке, а мне она все равно не нужна, я же ее выкину потом. И поэтому мне не надо потом ничего не мыть, не убирать. Извините, я такая... Видите, я просто вам говорю, что я тактичный человек, и я себя пробую всегда сохранить время. А как давали священнику, когда... Этот... Значит, священнику тогда мы давали не такой маленький кусок. Сейчас, видите, это кусок, если видите по величине, он у меня ровно входит вот в это, то, что называется кизай. А я не беру ни больше, ни меньше. Аллахический хала в наше время можно даже... Там вам можно баночки на газе. А мы должны... По закону можно давать сейчас очень мало, просто символически. Но так как там говорится в пасуке титну, давайте, поэтому должно быть хотя бы что-то. А когда был храм, мы должны были давать священнику 1/24 из того, что мы съели. А если это был пекарь, он давал 1/48. Потому что у пекаря же это очень много.
Так они все несли в храм кусочки теста?
И нет, священники жили среди нас, были города священников. Израиль был поделен на 24 части. И в каждой части, рядом с каждой частью были священники.
Так они получали много кусочков в разное время дня. Да. Теперь они должны были это сами печь все время?
Нет, обычно я выпекала, им давала уже испеченное.
А вы отдельно халу выпекали отдельно?
Да, обычно. А давали обычно им хлеба испеченное. Но и можно было не испеченное, но тогда надо было, надо было это очень осторожно хранить. Это надо было делать так, чтобы тесто никто не дотронулся, не чистый. Это сложный закон.
А, то есть надо было печь и тогда нести?
Да, или, возможно, было также и тесто. Но к чему это приводило? а не было, слава богу, теористов. И не было теористов, 100%. И также это приводило к тому, что была связь, непосредственная связь между мной и священником.
Что он спрашивал, как дела у вас дома? Как
он приходил ко мне. Конечно, он приходил домой брать от своего теста. Он понимал, что я сейчас буду печь.
А, он приходил к людям домой, не к нему шли.
Это зависит. Было так и так. И он ко мне пришел и сказал, он говорит, а вы знаете, у меня там ребенок на дереве. Дорогой ребенок, сейчас косить дерево. Сейчас пришел священник. Священник, дорогой, ты пришел? Пожалуйста, поучись с ним.
А, и он еще учился с каждым человеком?
Но если он пришел уже ко мне. А извините, посмотрите, пожалуйста, на мою кухню. Тут все кошерно или нет? А у меня тут был какой-то вопрос. А я что-то не поняла в хумаше.
Ой, они были настолько к народу открыты.
Понимаете, это приводило к этой связи.
Ага. Это хорошо, у нас же скоро это тоже будет, так нам надо знать, как это делать.
Да, да. Вы знаете, что у нас были такие отношения. Я только, извините, я не видела все вопросы.